вчера по телеку видел?
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Мы продолжим некоторые из ключевых историй этого дня подробнее в этом часе на «Радио Спутник». В студии Денис Тюрин, директор делового клуба Шанхайской организации сотрудничества. Денис Валерьевич, я вас еще раз приветствую.
И снова здравствуйте.
Вот газовые дела, мне кажется, неинтересными не будут никогда. Один поток, другой поток. Как эти газовые потоки распределяются по различным газопроводам, кто на этом сколько зарабатывает или недозарабатывает. Вот на Украине посчитали, сколько Киев недополучит, там специально прямо уточнили, что это не убыток, это недополученный доход от запуска турецкого потока. 450 миллионов долларов в год оценивают эти слова на Украине в ГТС Украины. Такой тезис прозвучал. Я хочу здесь у вас узнать, насколько вот вам здесь это видит ситуация. Потому что, ну опять же, в долгосрочной перспективе варианты возможны разные. А вот в краткосрочной, вот прямо здесь и сейчас, то соглашение, которое Россия с Украиной подписали, вот этот, ну, пока что провальная ситуация с Северным потоком-2 для российской стороны, насколько выглядит, ну, как сказать, будущее-то светлым?
Я думаю, что Россия себя показала очень способным компромиссом-переговорщиком. Страной, которая в первую очередь думает о своих клиентах, о своих потребителях в Европе и ни в коем случае не допустит ситуации, когда люди в странах-получателях российского газа окажутся перед сложным выбором, что надеть дома. Пальто, куртку теплую.
Вроде же говорит,
еще.
Там и Европа закачала какие-то рекордные количества газа к себе в подземники. И на Украине тоже этого газа накопили, так что прям на все лето хватит.
Ну, это сложно сказать, насколько хватит, какая будет температура и какие будут текущие потребности в газе в разных странах. Сейчас мы видим то, что в краткосрочной перспективе Украине удалось, может быть, добиться уступок от России, а в долгосрочной перспективе Россия выполняет те обязательства, которые много раз озвучивались и президентом, и главой «Газпрома», и Министерством энергетики России. Сохранение на конкурентоспособных условиях транзита через Украину и при этом использование вновь построенных газовых магистралей «Турецкий поток» и той, которую, как мы надеемся, достроят в 2020 году магистрали, которая пойдет по дну Балтийского моря, Северный поток, вторая ветка.
А вот как быть с тем принципом, по которому был на основании которого был подписан договор между российскими и украинскими газовиками? Вот раньше, вот я прям помню, это еще, не знаю, в школе, по-моему, учился, бери или плати. Раньше было
да,
так для Украины.
Купей, да, есть
а
такой
теперь
принцип.
Наоборот же, теперь качай или плати. «Газпром» снижает прокачку газа через украинскую ГТС, а качать, оказывается, наоборот, надо больше или доплачивать? А,
ну, дело в том, что сейчас заключен договор о транзите газа, да, а не о поставках газа. Это все-таки два разных совершенно вопроса. Сейчас речь идет о том, что Россия в любом случае должна использовать или платить газотранспортные...
Нет, кстати, указано, что контракт на транзит подписан, вот специально открыл, по принципу качай или плати.
Да,
то есть это не на покупку.
Совершенно верно. Именно на транзит газа. На транзит газа. Не на покупку,
то есть это не для
газа.
Украины, это еще и для Европы. Да. И если те самые 60, 45, а потом дальше по 40, да, не будут прокачаны, это «Газпром» должен.
То есть Россия обязуется использовать, да, в этих объемах систему, газотранспортную систему Украины. Угу. Это наше обязательство. Обязательство поставщика. Соответственно, Россия, может быть, используя сейчас в полной мере возможности газотранспортной системы Украины, гарантирует поставки в необходимых количествах своим клиентам в Европе газа. Но это совершенно не умаляет наших возможностей использовать вновь построенные газотранспортные магистрали. Я бы здесь отметил вот что. Мне кажется, что заявление главы газотранспортной системы Украины, в том числе, призваны убедить население Украины в том, что заключенный контракт выгоден для Украины, что она ничего особенно не теряет, что сохраняется возможность использовать, в частности, трансбалканский газопровод, в том числе и с выгодой для Украины еще, что Украина добилась сохранения вообще какого-либо транзита газа по своей территории. В общем, честно говоря, похоже на желание сохранить лицо в глазах
меня здесь
граждан.
Больше интересует, как у России здесь лицом обстоит, потому что достаточно популярный телеграм-канал, посвященный, собственно говоря, ресурсам из недр, который порой очень непопулярные вещи пишет, непопулярные для России, он как раз достаточно, ну, как сказать, темно описывает, что вот, во-первых, как это сказать, прокачка снижается, и если вдруг этого не произойдет, нужно доплачивать. В Европе и в Украине достаточное количество всякого, как сказать, газа в подземниках, и ну, как сказать, а газ приходит, соответственно, цена будет падать, поэтому в этом направлении не все так благостно. Как оно на Украине, это уже вторично-третично. Хочется понимать, какие перспективы для России здесь будут.
Цена газа заключается на долговременной основе. Поэтому говорить о том, что вот из-за того, что мы вынуждены будем прокачивать какое-то определенное количество, упадет вдруг цена на спотовых контрактах газовых в Европе, ну, я бы не стал. Это все-таки... в данном случае на цену газа не повлияет. Другое дело, что Россия вынуждена была обеспечить энергетическую безопасность, в частности, Молдавии, Приднестровья, которые получали газ только через территорию Украины.
Да, это то направление до сих пор сохраняется.
Да, да, да. И это было очень важно для России, поскольку мы отвечаем все-таки за людей, которые там проживают, за то, чтобы они были обеспечены газом. Иногда, в том числе, может быть, не совсем полностью в наших интересах. Я уверен, что в долгосрочной перспективе этот контракт полностью отвечает интересам и создаваемых газотранспортных мощностей на Балтийском море и интересам России в целом, поскольку позволяет сейчас, пока не достроены эти самые мощности, полностью использовать существующие ресурсы для поставки российского газа в Европу, во-первых. Во-вторых, показать, что Россия договороспособная страна, которая заботится об интересах своих клиентов. Клиент, как известно, всегда прав. Особенно в тех вопросах, которые связаны, со здоровьем людей, с жизнью и смертью. Поэтому в данном случае имиджевые
вот
потери на стороне Украины,
момент,
а победа имиджевая на стороне России.
Это в плане, как сказать, позиционирования себя как заботливого государства. А в плане того, кто кого продавил, сейчас, мне кажется, за этим только все везде.
Знаете, вот
следят.
В Европе интересная картина. Никто толком, когда вы приезжаете в Брюссель, вы первым делом видите огромную рекламу поставщиков газа из Норвегии, которые говорят, что они обеспечивают теплом граждан Нидерландов, Бельгии там, и так далее. В то же время о том, что в основном поставщиком тепла в дома европейцев является Россия, информации вы так на каждом углу, что называется, не найдете.
Эта информация раз в неделю во время футбольных трансляций Лиги Чемпионов, ее бывает предостаточно.
Это
«Газпром» является
это спонсором. Замечательно, это замечательно.
Футбол, мне
да,
кажется,
но...
смотрит больше людей, чем ездят в Брюссель куда-то.
Ну, для самих граждан... Ну, в нынешней ситуации, когда усилиями наших западных «друзей», в кавычках, имидж России в глазах европейских обывателей, ну, как минимум, спорный, мне кажется, что данное решение позитивно повлияет на отношение европейцев к России, во-первых, и, во-вторых, не принесет существенных убытков российской газовой
системе. Ну, я вот просто обязан был упомянуть и такое мнение, с которым сталкивался, которое высказывается, которое транслируется, опять же, в весьма популярном телеграм-канале. В завершении, тоже уже внутренний момент, не могу не спросить. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, точнее, изменение в законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков. Вот, собственно говоря, интернет появляется в этом законопроекте, там, если посмотреть, везде как раз вводят, добавляется вот этот тезис. Штрафы, ну, я не знаю, насколько можно говорить, большими для граждан 5 от 5 до 30 тысяч, должны Ностные лица 50-100 тысяч. В общем, можно ознакомиться на официальных всех ресурсах. Такой этот момент опубликован. Кстати, вот, да, для юридических лиц от 1 до 1,5 миллионов рублей. Или там административное приостановление деятельности. В общем, обо всех санкционных моментах можно у нас на сайте radiosputnik.ru подробнее узнать. Денис Валерьевич, а я вас хочу уточнить, ваше мнение хочу услышать. Вот борьба, противостояние вот этой самой пропаганде. Вообще современными способами это ведется, так вот, на ваш взгляд? Потому что запретить, закрыть, штрафовать, но это не означает, что пропаганды не будет. Насколько здесь законотворцы на современной вот этой вот волне, что ли, находятся? Потому что здесь как-то нужно бороться с похожим, а по-прежнему все штрафы, вот как это было 200-500 лет назад.
Я с вами согласен. Мне кажется, что очень избирательно нужно подходить к использованию штрафов для борьбы с информацией. Поскольку, во-первых, этим штрафами, я имею в виду, очень сложно ограничить распространение информации. И, во-вторых, очень просто перепутать пропаганду вот этот тезис, наркотиков с пропагандой борьбы с наркотиками.
Я прям очень хорошо помню, как страницу в Википедии блокировали, потому что вот информирование приравнивалось к пропаганде. Я ничего не оправдываю, я просто помню, что вот такая была достаточно подмена понятий. Как вот вы абсолютно правильно говорите, если мы боремся с наркотиками, значит, мы их упоминаем. А значит, так или иначе, конечно, фактически где-то кусочек этого пропагандирования.
Вы знаете, я сталкивался с такой ситуацией, когда, ну, согласно российским законам, при упоминании террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, ну, необходимо говорить о том, что их деятельность запрещена. И иногда бывает, что информационные материалы, статьи или комментарии экспертов, в которых речь идет о борьбе с этими организациями, несопровожденные, так сказать, ссылка на то, что их деятельность этих организаций запрещена на территории России, подпадают под запрет, и из-за этого даже закрываются там сайты, да, в интернете. Мне кажется, что здесь должен быть все-таки более избирательный подход. Желательно, чтобы эта практика не осуществлялась во внесудебном порядке. Все-таки со СМИ легко бороться, потому что их деятельность публична. Мне кажется, что основное...
С печатными
острие...
или с какими? Здесь же мы говорим про интернет, которым под закон СМИ может... Закон о работе СМИ может и не подпадать.
В основном... Те сайты, которые работают в правовом поле, все-таки регистрируются в качестве российских СМИ.
Ну и вот тут мы как раз приходим к тому, что с Даркнетом тоже что-то нужно делать, а что делать уж толком, наверное, никто не знает. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другое время, у нас, увы, время заканчивается. Денис Валерьевич, вам спасибо огромное за комментарии, за содержательную беседу. Денис Тюрин, директор делового клуба Шанхайской организации сотрудничества в эфире «Радио Спутник».
Большое спасибо.